студии Олег Обухов. Здравствуйте. Ради экономии на поставках Москва купила крупнейшего в России производителя масок. Эксклюзив за 1,5 биткоина. В Даркнете появилось выгодное предложение. База данных российских автовладельцев. Харассмент в МГУ. Студенты опубликовали открытое письмо против сексуальных злоупотреблений в университете. Об этих и других захватывающих внимание темах. Адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России Шота Гаргадзе. Шот Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
У моего коллеги Алексея Красильникова для вас есть немало уточняющих вопросов. Леша, привет.
Олег, приветствую еще раз. Спасибо тебе огромное. Шот Олегович, вас также приветствую. Желаю вам здоровья и благодарю за то, что вышли к нам в эфир. Давайте разберем несколько из ключевых тем сегодняшнего дня. И вот как раз тема, которая, когда возникает, всегда привлекает интерес. Вопрос этих самых масок. Есть утверждение, точнее, есть даже напоминание, что Москва купила крупнейшего производителя. И есть очень любопытная инициатива Национального родительского комитета о том, что если маски и перчатки обязательны, если за их отсутствие штрафуют, не прочь были бы ввести, возможно, какие-то дополнительные пособия. Я хочу вот вас уточнить, чтобы вы прояснили с точки зрения юридической, с точки зрения человека, с точки зрения гражданского, вот всю эту ситуацию вокруг масок. Как вы на это все смотрите? Вот цена, штраф, возможные пособия.
Я хочу всем напомнить ситуацию, при которой во время какого-нибудь транспортного коллапса, либо, как мы помним с вами, когда бывали трагические случаи в аэропорту Домодедово, некоторые таксисты взвинчивали цены. Юридически не придраться, в суд за это не потащишь. Но некую категорию совести и человечности никто не отменял. Поэтому, на мой взгляд, тот, кто в условиях эпидемии занимается зарабатыванием достаточно серьезных денег на масках, этот человек, который, естественно, под юридические критерии нарушителей никак не подпадает, но вот вопрос человечности остается открытым. Я считаю, что нет смысла вводить пособия дополнительные для того, чтобы люди могли покупать маски. А вот то, что маски должны быть бесплатны, в том числе в метрополитене, то, на мой взгляд, это очевидно. Крупные сети супермаркетов, я вот лично заходил, я не буду называть названия для того, чтобы не заниматься рекламой, но очень многие бесплатно ставят маски на входе, и перчатки в том числе. Что мешает это сделать всем государственным учреждениям? Кстати, в МФЦ тоже я видел бесплатные перчатки. Насчет масок не уверен. Я считаю, что это небольшие деньги, и вполне себе город может это позволить, и метрополитен может себе это позволить. И бесплатно предлагать, непонятно, что люди не должны брать по несколько штук. Взял одну, одел и зашел в здание.
А вот этот момент как-то контролируется, брать столько, сколько нужно? Потому что сейчас-то ситуация такова. Грубо говоря, с бахилами вот это сравнение мне очень понравилось. Ну, человеку вряд ли придет в голову набирать себе много бахил. А вот набирать много масок смысл есть, потому что все еще можно встретить вот эти вот места, в том числе и в интернете, где ими торгуют и торгуют дорого. Поэтому, возможно, тут какие-то предостережительные меры, предостерегательные. Вот эта культура отношения к маскам, она как-то, наверное, очень запаздывает все-таки за ситуацией.
Но технически это решаемо. Вот обратите внимание, на сегодняшний день установлены аппараты, которые продают маски. Что мешает приложить проездной, и он выдает одну маску? При этом в следующий раз приложить этот же проездной можно через 30 минут. Иначе он уже маску повторно не выдаст. То есть технически очень элементарно это решить. Было бы желание, была бы воля.
Но если вот понимать, да, вот эта ситуация, вот этот подход к бесплатным маскам, он понятен, он очень как-то по-человечески понятен и близок, но с другой стороны, вот есть вот это тоже понимание, что ну, бесплатно ничего в этом плане не будет. С вот этими дополнительными инициативами, как вы полагаете, это все опять же влияние времени, это вот то, что происходит здесь сейчас, потому что это у всех на устах, поэтому будут инициативы, поэтому различные люди будут об этом высказываться, в том числе и чтобы в информационном пространстве засветиться.
Каждый преследует свои цели и свои интересы, но, вы знаете, я здесь мог бы и поспорить с теми, кто считает, что ничего бесплатного не бывает. Дело в том, что эпидемия, дело в том, что пандемия – это, по сути, форс-мажор, как ни крути. И несмотря на то, что официально чрезвычайное положение не объявлено, мы все живем в условиях около чрезвычайного положения. И я не думаю, что это продлится годами. Я все-таки считаю, что это вопрос месяцев. Я на это надеюсь, хотя не являюсь медиком и не специалист. Но уж на несколько месяцев обеспечить людей, пока идет рост или пока хотя бы идет там плата или пик, по 10 тысяч человек, например, прибавляется к заболевшим. Но вот на определенный период времени, пока не начнется спад, никто не обеднеет, если бесплатно будут давать средства защиты.
Тут с вами очень сложно как-то поспорить, а тем временем уже начались штрафы, уже начались вот эти санкции за отсутствие масок, за отсутствие перчаток. Вот тут, на ваш взгляд, какая ситуация будет, какую ситуацию можно прогнозировать, потому что, ну, соблазн штрафовать наверняка есть. Но вместе с тем есть и вот эти предупреждения, помните, когда не кошмарить бизнес, да? По сути же ведь сейчас вот проверка на маски встает в один ряд с проверками противопожарными или санпиднадзорными. Вот этот момент, насколько будет дальше балансировать, в какую сторону? Вот сначала как бы немножечко пожестили, уж простите это слово, а дальше попроще, вначале для чего? Чтобы показательно было. Или как оно будет дальше развиваться?
Но, к сожалению, не все ответственны. И это данность. И я вижу очень большое количество людей, которые носят маску формально. Уж лучше бы не носили. То есть они одевают ее, сдвигают ее на подбородок и ходят якобы они в маске. Штрафы, они не для того, чтобы зарабатывать на человеческой беде. Штрафы, они для того, чтобы понуждать к ношению масок. Потому что если мы это оставляем на выбор каждого человека, у нас, к сожалению, эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Но, как показывает практика не только нашей страны, но и многих стран, штраф, понуждение и наказание является действенным способом для того, чтобы люди все-таки соблюдали те правила, которые сейчас каждое государство вынуждено вводить в условиях развития и в условиях эпидемии вот этого коронавируса. Вы обратите внимание, у каждой страны свое понимание штрафов. У индусов, например, это длинная палка и несколько ударов по позвоночнику. Но мы живем все-таки в более цивилизованном обществе, поэтому у нас штрафы. Я думаю, что лучше не нарушать и при этом штрафы не платить.
Хорошо. Каким образом такой момент может все-таки контролироваться, чтобы избежать и какой-то вот излишней, уж простите это слово, сейчас изобрету, заполицеизированности, да, вот эти дополнительные охранники, дополнительное прочее, и при этом все-таки, ну, понимать, что доверяй, но проверяй?
Ничего нового мы с вами не придумаем, мы с вами не можем изобрести велосипед. Мы с вами всегда будем сталкиваться с определенным процентом людей, которые будут считать, что вирус придуман, что его не существует. Пусть все носят маски, я лично носить не буду. И в отношении таких людей, конечно же, ну, единственным действенным способом остается штраф. Добавлять штат сотрудников полиции для того, чтобы они следили за этим, я думаю, не придется, потому что достаточно сейчас тех патрулей, которые находятся на улицах нашего города. И я обратил внимание, что не так уж и много людей на улице, только по крайней необходимости люди выходят. Поэтому уж точно там нет толпы, в которой необходимо видеокамерами вычислять людей, кто не носит маски. Их и так видно, кто их носит, кто не носит.
А не будет здесь такого, что излишнее доверие, излишняя успокоенность приведет, ну как, к дальнейшему нарастанию не то чтобы даже ситуации с плохой ситуацией, увы, ну, трагичной в какой-то мере ситуации с болезнью, а вот к тому, что, ну как бы это, наверное, даже точнее сказать, к тому, что значительное число людей все-таки, да, ходят и носят в себе вирус, а симптомов не проявляется. И при этом вроде как человек здоров, но и по нему вроде как бы даже не сказать, но при этом он является носителем. Не будет такого, что сейчас вот эти вот излишне доверительные меры, излишне вот так свободные, мол, мы людям доверяем, они приведут к тому, что процесс эпидемии затянется?
Но я бы не сказал, что у нас все на доверии строится. Все-таки на понуждении тоже. Я знаю, что во многие организации просто не пустят вас без маски. Но тотальный контроль, даже если он очень хорош, он нереален в нынешней ситуации. То есть это просто невозможно сделать. Здесь опять-таки можно только заниматься разъяснительной деятельностью, контролировать при выявлении нарушений, штрафовать, но на 100%, если бы мы могли все контролировать, я имею в виду государство, то, наверное, у нас не было бы плюс 10 тысяч в день. Да и не только у нас, а по всему миру.
Ну, тут, да, тут цифры, конечно, в этом смысле. Другое дело, что эти плюс 10 тысяч по России, это на какую неделю эпидемии, если считать сначала? И опять же, если темпы просто смотреть, ну, наверное, да, это тема для другой, для значительно более продолжительной передачи. Шот Олегович, я вас на секундочку буквально прерву, напомню нашим слушателям, что вся ситуация в оперативном, своевременном режиме обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru, там можно почитать новости, там можно ознакомиться с мнением наших авторитетных экспертов. Там, где это уместно, есть немножечко юмора.
Радио «Спутник».
Мы продолжим. Ключевые события этого дня. Шота Гаргадзе освещает, адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России. Шот Олегович, здравствуйте еще раз. Давайте вот еще к одному моменту перейдем, который вроде бы как бы постоянный, вроде бы он как бы постоянно нависает, но каждый раз его смотришь и удивляешься. Вот в Даркнете обнаружили базу данных российских автовладельцев. То есть вся информация, которую люди по своим автомобилям, по себе лично оставляли так или иначе, в том числе, я так полагаю, как-то могли вот эти вот недавние пропуска на это повлиять, вот оно все попадает в какой-то свободный, ну не в свободный, конечно, в темный интернет, но тем не менее. Вот с этой ситуацией, опять же, на ваш взгляд, как поступить, как на это смотреть, поступить даже, наверное, больше чисто по-человечески, потому что, ну, сейчас понимаешь, что никуда не деться от того, что ты свои данные оставляешь очень много где, и нужно просто смириться с тем, что сейчас вот эта открытость, пусть порой и незаконная, с другой стороны, все-таки это вторжение в личную, в частную жизнь, даже если речь идет всего-то, не знаю, о номере машины.
Ну, конечно, было время, когда на перекрестке, на светофоре люди стояли с дисками, продавали телефонные базы, продавали базы ГИБДД, и никто их почему-то не арестовывал. На сегодняшний день мы с вами прекрасно знаем про некий рынок, где тоже можно прийти пешочком, и если поспрашивать в полголоса, то можно из-под полы определенные базы тоже купить. Ну уж как минимум никто не прячась продает сим-карты на незарегистрированные лица. То есть анонимные сим-карты, что тоже незаконно. Надо начать работать правоохранительным органом. Наверное, если вот эту часть почистить, то потом уже можно взяться и за темную часть интернета, потому что там, конечно, все намного сложнее и связано с высокими технологиями. И хотя бы один раз я хотел бы видеть посадку того человека, который не взломал какие-нибудь системы, а который слил, работая в том ведомстве, база которого утекла в сеть. Мне кажется, все-таки есть вероятность того, что такие люди присутствуют, которые за определенную сумму сливают эту информацию злоумышленникам. Это мое внутреннее ощущение, утверждать не могу.
Я абсолютно здесь с вами согласен. Другое дело, что меня это больше вызывает вопрос и такую, ну, иронию, что ли. Этот человеческий фактор вообще можно куда-нибудь деть? Потому что человек, который вот инсайдер, который внутри компании, корпорации, который может какие-то секреты выкинуть наружу, ну, это вынести наружу, но это же есть везде, и это было всегда вот эти перебежчики, которые помогали, даже, не знаю, до новой эры военачальникам древним одерживать победу. Почему? Потому что они получали какую-то инсайдерскую информацию. Вот это как-то в природе записано. С этим как-то можно что-то сделать? Можно какие-то юридические моменты, может быть, в договор, как это сказать, внести? Потому что я уж прошу прощения за такое сравнение, но в Формуле-1, например, у инженеров, если я правильно помню, долгое время вносили вот такой пункт, что не имеет права работать в течение какого-то года после того, как заканчивается контракт. Для чего? Для того, чтобы вот эта, грубо говоря, база данных, она потеряла актуальность у человека в голове, и когда он пойдет на следующую работу, он уже будет как-то вот больше с нуля. Вот здесь это можно как-то юридически предусмотреть? Может быть, на уровне кадров, на уровне еще чего-то. Потому что, ну, вот этот соблазн, ты, у тебя зарплата 600 тысяч, а я тебе заплачу 700, но ты мне дашь инсайдерскую информацию, ну, никуда ты не можешь не деться.
Можно от нее деться, я скажу как. На сегодняшний день у нас есть механизм, как привлекать к ответственности гражданско-правовой за подобные нарушения. За коммерческую тайну, нарушение коммерческой тайны предусмотрена ответственность, но обратите внимание, вот продолжая вашу мысль, заработная плата, например, 600 тысяч, предлагают 700 тысяч.
Ну, я вот взял максимально большой.
Штраф
большим, да.
Должен быть 1,5 миллиона. Потому что, если за 700 тысяч тебе предлагают купить, а наказание это штраф в 50 тысяч, то, по-моему, для злоумышленника выбор очевиден. Я вам скажу по аналогии. Некоторые средства массовой информации, даже не хочется их называть средствами массовой информации, которые зарабатывают на платных публикациях, вбросах, порочащих честь, достоинство людей. Они получают определенную сумму денег за это, публикуют, человек выходит в суд, выигрывает иск, и ему причитается компенсация в 10 тысяч, в 15 тысяч, в 20 тысяч рублей. Тот, кто опубликовал эту информацию, заработал на этой публикации значительно больше, и он эти судебные риски рассматривает как допустимую потерю. Вот этого не должно быть. Мы ввели это в отношении взяточников. Вы знаете, что сегодня, кроме тюрьмы, взяточник еще получает стократный штраф полученной взятки. Что-то похожее необходимо вводить в этой шкале штрафов.
Каким образом это можно сделать? Потому что, ну, вряд ли можно предусмотреть, существует какая-то единая, я не знаю, прейскурант, что ли, единая линейка вот этих самых баз данных. Потому что вопрос идет, ну, где-то по разному количеству позиций, то есть разное количество людей в них зачислено. Ну, а по факту сложно же оценить, какие личные данные более ценные, менее ценные. И поэтому размеры вот этих денег или других услуг, тем более, кстати, они могут и не в деньгах выражаться, которые предлагаются, предоставляются вот этому самому человеку, который готов вынести эту информацию наружу. Как здесь с этим можно поступить? Со взяткой тут действительно можно хотя бы как-то отследить, что ли, я не знаю. Вот эти меченые купюры тоже из фильмов, из книг известно. А вот в такой ситуации?
Ну, я вам хочу сказать, что все-таки, наверное, круг лиц, которые работают в той или иной организации, неважно, это государственная организация, либо коммерческая структура, он не так широк, который имеет доступ к этой информации. То есть очертить круг лиц, заняться расследованием, в том числе внутренним расследованием, и обнаружить того, кто эту информацию все-таки себе скопировал и продал, в том числе с помощью компьютерных технологий либо видеокамер. Ну, на мой взгляд, это реально. Было бы желание этим заниматься. Но когда в том числе и работодатель понимает, что да, он проведет огромную работу, он найдет виновника, но максимум, что он сможет, это его уволить либо оштрафовать на незначительную сумму. Но здесь теряется и смысл всей этой деятельности. Я еще хочу сказать, что вы совершенно правильно отметили, нет единой шкалы. Как понять, где какую компенсацию, в том числе морального вреда, необходимо применять? Но у нас отсутствует культура взыскания в судебном порядке компенсации нематериального вреда, то есть, например, компенсации морального вреда или недополученной прибыли в достаточно серьезных суммах. Вы обратите внимание, если в Соединенных Штатах Америки кто-то на себя пролил горячий чай и ресторан быстрого питания не указал надпись, что «Осторожно, вы можете обжечься», человек получает миллионы долларов. У нас, наверное, у судьи это вызовет улыбку и максимум пару тысяч рублей, не больше.
Придем к этому, если посмотреть тенденции, российское общество идет к этому или же нет? Или же больше вот эти традиции, когда все поспокойнее, ну, облился и облился?
Придем не скоро.
Придем. Понятно. Если еще вкратце тоже обратиться немножечко к онлайн-мошенничеству, вот в очередной раз вроде бы заявляют как новый способ мошенничества через интернет, через вот это виртуальное пространство. На деле все по-старому. На смартфоны граждан убеждают установить какие-то дополнительные программы, которые, естественно, открывают доступ. Шот Олегович, оцените, пожалуйста, вот эта виртуальная киберграмотность. Вроде бы уже наобжигались максимально, обжигались на всем, в том числе на онлайн пространстве, новые способы все появляются, а это значит, что есть люди, которые по-прежнему готовы покупаться на мошеннические схемы?
Я вам хочу сказать, что до сих пор есть люди, которые, получая по почте файл .exe, его открывают. И я вам хочу сказать, что до сих пор есть люди, которые берут быстрые деньги в микрофинансовых организациях и потом теряют квартиры. До сих пор есть люди, которые клюют на звонки так называемых биржевых брокеров и потом приходят к адвокату и просят вернуть им деньги обратно через суд. Вспомните кота Базилио, лису Алису, они никуда не делись, они вечны, будут жить, просто будут периодически менять свой внешний вид и облик.
Да, тут действительно дурака не нужен нож, ему три короба наврешь, или как там дальше конечно было в этой песне. Шот Олегович, в завершении очень серьезная история, тоже ситуация, которая пока еще не совсем ясна. Еще нужно дождаться каких-то деталей, а это вопрос, будет, будут ли они. Вот та самая ситуация с Московским университетом, где на почве сексуальных домогательств происходит, как это сказать, скандал разворачивается. Обвиняют преподавателей, один уже преподаватель уволен. Вот в этой же опять той же ситуации почитал я комментарии, причем комментарии постарался почитать взвешенные, то есть людей вроде бы авторитетных. И действительно приводят, вот это, приводят в пример, что ну, романтические отношения, вот этот романтический налет в отношении преподавателя, он всегда ведь был и порой приводил, наоборот, к очень хорошим каким-то дальнейшим заинтересованностям человека в науке. Вот этот момент, насколько можно зарегулировать, насколько нужно зарегулировать, опять же, пометуя, вот вы очень хорошо, и, мне кажется, очень уместно привели в пример вот с этим самым, с какой-нибудь рестораном быстрого питания или не очень быстрого питания, где все говорится про то, что если облился, сам виноват. Вот насколько сфера образования, высшего образования, где люди уже совершеннолетние, ну, старше 17, скажем так, где вот этот возраст сексуального согласия, насколько тут это можно, нужно регулировать, понимая, что чем дальше, тем такие проблемы будут отчетливее и громче проходить, в том числе по информационному полю.
Я хочу провести четкую черту между двумя видами сексуальных, даже не домогательств, а сексуальных отношений между преподавателем и студентом. Первый вариант – это когда студент ставится в зависимое положение, и получить зачет либо экзамен можно, только ответив взаимностью на внимание преподавателя. А второй вариант, когда на самом деле между ними вспыхнула искра, и преподаватель, найдя свою единственную, несмотря на разницу в возрасте, все-таки связывает свою жизнь с этим студентом, и дальше они живут долго и счастливо. Такие случаи, второй вариант, они единичные. Они были, есть и будут. Никуда мы от них не денемся. Взаимная влюбленность, несмотря на разницу в возрасте, она будет присутствовать. Но за первый вариант надо сажать. Вот это мое твердое убеждение. Неокрепшая психика студента, несмотря на то, что он юридически достиг возраста согласия, ни в коем образом не должна быть использована извращенцем-преподавателем для того, чтобы, манипулируя студентом, получать свои низменные удовольствия. Вот это недопустимо. А взаимная влюбленность, она не бывает каждый год разной, правильно? Это может быть, знаете, раз в 10 лет. Такое может случиться, искра пробежала, и они создали семью, живут долго и счастливо. А вот первое, к сожалению, встречается чаще.
Шот Олегович, а я бы третий вариант еще сюда добавил, когда студенты потом начинают обвинять, ну, как сказать, беспочвенно обвинять преподавателя, нанося таким образом моральный ущерб, может быть, какой-то другой ущерб. Для чего? Чтобы как раз что-то выклинчить, какую-то, возможно, оценку дополнительную получить. Потому что сейчас-то как раз очень модно, очень спокойно и очень возможно развести в соцсетях компанию, а потом доказывай, что ты не верблюд. Вот этот момент я бы еще сюда добавил.
Не без этого. Не без этого, это присутствует. Однако здесь очень важно, чтобы у студента были доказательства. Либо смс-переписка, либо аудиоразговор, либо свидетели. То есть, конечно, огульно обвинять никого нельзя. Но все здесь уже должно иметь юридические последствия для преподавателя и для студента. То есть, если студент оклеветал, он должен быть отчислен, он должен понести уголовную ответственность за клевету. Это штраф, никто их сажать не будет за это. Но если студент говорит правду, уголовную ответственность должен нести преподаватель.
Министерство образования и науки России выступило против домогательств вузов, однако отмечает, что в каждой ситуации нужно разбираться отдельно. И я в завершении уже хочу такой вопрос все-таки, наверное, в качестве резюме задать. Этот момент можно, нужно прописывать на уровне законодательства, на уровне устава университета, на уровне какого-то кодекса, который обязателен к исполнению, потому что действительно ситуации бывают разные, каждая ситуация отдельно, но в конечном счете, ну как сказать, закон, методичка, она по которой затем будет оценена с поведения. Оно одно, она одна, вот эта вот книга, вот этот фундамент. Можно, нужно это делать или все-таки оставлять это вот каждый случай на рассмотрение индивидуальное?
Я думаю, давно пора разработать кодекс профессиональной этики преподавателя, в котором это прописать. И за нарушение этого кодекса профессиональной этики изгонять нещадно из профессии. Я думаю, для этого для начала будет достаточно.
Ну, посмотрим, действительно, как будет развиваться ситуация, как бы и в этом направлении тоже. Шот Олегович, вам спасибо огромное за содержательный, обстоятельный разговор по темам, которые ключевые для сегодняшнего дня. Адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России Шота Гаргадзе в эфире «Радио Спутник», самый цитируемый радиостанции России.